Глава 32. Из огня да в полымя.
«Я не хочу. Не надо меня в больничное крыло. Пожалуйста!»
Гарри бормотал эти бессвязные слова, пытаясь освободиться от профессора Тофти, который только что вывел его в вестибюль и теперь смотрел на него с большой тревогой. Вокруг сразу собралась толпа любопытных.
«Со мной все в порядке, сэр!»
— запинаясь, сказал Гарри и вытер с лба пот.
— Честно, я просто заснул, и мне приснился кошмар.
— Нервное напряжение,
— сочувственно произнес старый волшебник, похлопывая Гарри по плечу дрожащей рукой.
— Бывает, молодой человек, бывает. Ну, а теперь глоток холодной воды, и вы, быть может, вернетесь в большой зал. Экзамен подходит к концу, но... Вы, пожалуй, еще успеете закруглить ответ на последний вопрос.
— Да, — растерянно сказал Гарри. — То есть нет. Я уже, по-моему, я написал все, что мог.
— Ну ладно, ладно,
— мягко сказал старый волшебник.
— Я пойду заберу вашу работу, а вы идите-ка ложитесь в постель.
— Хорошо, сэр, — энергично кивнул Гарри. — Огромное вам спасибо.
Как только пол и мантии старого чародея исчезли за дверью большого зала, Гарри взбежал по мраморной лестнице, промчался по коридорам с такой скоростью, что портреты на стенах недовольно бормотали ему вслед, прыжками одолел еще одну лестницу и, наконец, ураганом ворвался в двери больничного крыла, заставив мадам Помфри, она как раз поднесла к открытому рту Монтегю ложку с какой-то ярко-синей жидкостью, вскрикнуть от испуга.
«Вы с ума сошли, Поттер?»
«Мне необходимо увидеться с профессором МакГонагал», — задыхаясь, выпалил Гарри. «Сейчас же! Это срочно!»
«Ее здесь нет, Поттер»,
— грустно ответила мадам Помфри.
«Сегодня утром ее отправили в больницу Святого Мунга. 4 оглушающих заклятия прямо в грудь. И это в ее-то возрасте. Странно, что она вообще осталась жива».
«Ее нет?»
— это известие потрясло Гарри. Прямо за дверью прозвенел звонок, и Гарри услышал привычный отдаленный топот учеников, выбегающих в коридоры на верхних и нижних этажах. Он смотрел на мадам Помфри, не в силах тронуться с места. В нем волной поднимался ужас. Итак, ему больше не с кем посоветоваться. Дамблдор покинул школу, Хагрид тоже, но он всегда рассчитывал на то, что профессор МакГонагал будет рядом. Пусть раздражительная и суровая, но такая уверенная, такая надежная.
— Неудивительно, что вы потрясены, Поттер,
— сказала мадам Помфри с гримасой свирепого одобрения.
— Попробовал бы хоть один из них одолеть Минерву МакГонагал средь бела дня, встретившись с ней лицом к лицу. Трусость! Вот что это такое! Самая презренная трусость! Если бы я не волновалась за вас... «Учеников я немедленно подала бы в отставку в знак протеста!»
«Да»,
— безжизненно откликнулся Гарри. Не глядя, он вышел в коридор, полный народу, и остановился. Его то и дело толкали проходящие мимо ученики, но он не мог заставить себя сдвинуться с места. Паника ширилась в нем, как ядовитый газ. Голова кружилась, и он совсем растерялся. «Рон и Гермиона!» — подсказал ему внутренний голос. Он снова помчался по школе, расталкивая учеников, не обращая внимания на ругань. Он сбежал на 2 этажа вниз и был уже на верхней площадке мраморной лестницы, когда увидел, что они спешат ему навстречу.
— Гарри!
— воскликнула Гермиона вне себя от испуга. — Что случилось? С тобой все в порядке? Ты не заболел?
— Где ты был?
— требовательно спросил Рон.
— Пошли со мной, — быстро отозвался Гарри.
— Пойдем! Мне нужно вам кое-что сказать. Он повел их по коридору 2-го этажа. Отыскав пустую классную комнату, он нырнул туда, и как только Рон с Гермионой переступили порог следом за ним, захлопнул дверь и привалился к ней спиной, глядя на них.
«Волан-де-Морт схватил Сириуса!»
«Что? Откуда ты...»
«Видел!»
«Только что, когда заснул на экзамене!»
«Но где? Как?»
Гермиона побелела от ужаса.
«Не знаю я как», — сказал Гарри. «Зато точно знаю где. В отделе тайн есть комната со стеллажами, на которых лежат стеклянные шарики.
И Волан-де-Морт с Сириусом сейчас в конце 97-го ряда. Он хочет заставить Сириуса взять оттуда что-то очень ему нужное. Он пытает его. Говорит, что рано или поздно убьет.
Гарри заметил, что у него дрожат не только колени, но и голос. Он подошел к парте и сел на нее, стараясь успокоиться.
«Как нам туда попасть?» — спросил он.
Наступила недолгая пауза. Потом Рон промямлил.
«Куда?» «В отдел тайн, чтобы спасти Сириуса!» — громко сказал Гарри.
«Но Гарри...»
— слабо пробормотал Рон.
«Что? Что?»
Гарри не понимал, почему они оба смотрят на него так, словно он предлагает что-то немыслимое.
«Гарри!»
— в голосе Гермионы звучал испуг.
«Но как? Как Волан-де-Морт сумел проникнуть в отдел тайн незаметно для всех волшебников? Откуда я знаю?» — прорычал Гарри. «Вопрос в том, как нам туда проникнуть!» «Но сам посуди, Гарри!»
Гермиона сделала шаг к нему.
«Сейчас 5 часов. В Министерстве магии полно сотрудников. Разве Волан-де-Морт с Сириусом могли пробраться туда так, чтобы никто не видел? Гарри, ведь за их поимку назначена огромная награда. И, по-твоему, они могли проникнуть в здание, битком набитое мракоборцами, и остаться незамеченными?» «Я не знаю. Может, Волан-де-Морт воспользовался мантией-невидимкой или еще чем-нибудь?» — закричал Гарри. «К тому же я сам много раз бывал в отделе тайн и никогда не видел там ни одной живой души!»
«Ты никогда там не бывал, Гарри», — тихо сказала Гермиона. «Все это тебе снилось и только».
«Это необычные сны!»
— крикнул Гарри, прямо ей в лицо, поднявшись с места и, в свою очередь, делая шаг вперед. Ему хотелось схватить ее за плечи и как следует встряхнуть.
«Как ты тогда объяснишь случай с отцом Рона? Откуда, по-твоему, я узнал, что произошло с ним?»
«Тут он прав», — спокойно подтвердил Рон, глядя на Гермиону.
«Но это ведь... это почти невероятно!»
— в отчаянии воскликнула Гермиона.
«Как, скажи на милость, Волан-де-Морт мог схватить Сириуса, если Сириус все время сидел на площади Гримо?»
«Наверное, Сириус не выдержал и решил, что если он на минутку отлучится, большой беды не будет», — взволнованно сказал Рон.
«Этот дом надоел ему хуже горькой редьки. Вот он и... Но почему?»
настойчиво сказала Гермиона.
«Почему? Объясните мне, пожалуйста. Волан-де-Морту понадобился именно Сириус. Почему он не может без него раздобыть свое оружие или что там ему нужно?» «Не знаю. На это могут быть 1000 причин!» завопил на нее Гарри. «Может, Волан-де-Морту приятно смотреть, как Сириус мучается?»
«Послушайте-ка, я вот что придумал», негромко сказал Рон.
«Брат Сириуса был пожирателем смерти, так? А вдруг он поделился с Сириусом тайной, как добыть оружие?» «Да-да, потому-то Дамблдор и настаивал на том, чтобы держать Сириуса под замком», — сказал Гарри. «Постойте», — воскликнула Гермиона. «Прошу прощения, но вы оба несете чепуху. У нас нет никаких доказательств. Мы даже не уверены, действительно ли Волан-де-Морт с Сириусом находятся там». «Гермиона! Гарри их видел!»
— рявкнул на нее Рон.
«Ну, хорошо», — сказала она испуганно, но решительно. «Вы только не забывайте, что...»
«Что?»
«Ты... я не критикую, Гарри. Но ты немножко... как бы это тебе объяснить? Тебе не кажется, что у тебя есть такой... пунктик, что тебя вечно тянет кого-то спасать?»
Он сердито уставился на нее.
«О чем это, а? Что значит кого-то спасать?» «Ну, ты...»
Она стала запинаться еще сильнее, точно боясь высказать то, что у нее на уме.
«Ну, например, вот хотя бы в прошлом году, в озере, на турнире, ты же не должен был. От тебя не требовали, чтобы ты спасал сестренку Делакур. А ты немножко увлекся, что ли?»
Гарри захлестнула горячей волной гнева. Как ей не стыдно напоминать ему об этой ошибке.
«Я согласна, это было благородно с твоей стороны и все такое»,
быстро сказала Гермиона. Выражение лица Гарри явно напугало ее до полусмерти.
«Все решили, что ты настоящий...»
«Очень любопытно»,
— сказал Гарри дрожащим голосом.
«Поскольку я отлично помню, как Рон заявил, что я напрасно потратил время, изображая из себя героя. Так, по-вашему, это называется? Вы думаете, я снова корчу из себя героя?»
«Нет-нет-нет», —
поспешно воскликнула Гермиона. «Я совсем не это имела в виду.
«Ну так говори, что ты имела в виду, потому что мы зря теряем время!» — заорал Гарри.
«Я вот о чем. Волан-де-Морт знает тебя, Гарри. Он забрал Джинни в тайную комнату, чтобы заманить тебя туда. Такие уловки в его духе, потому что он знает, ты обязательно придешь на помощь. И с Сириусом то же самое. Вдруг он просто пытается заманить в отдел тайн тебя!»
«Неважно, так это или нет. МакГонагал увезли в больницу Святого Мунго. В Хогвартсе не осталось членов Ордена, которым можно было бы все рассказать. И если мы не отправимся в Министерство сами, Сириус умрет!»
«Но, Гарри, что если твой сон был всего лишь сном?»
Гарри взвыл от бессилия. Гермиона отступила от него на шаг с испуганным видом.
«Как ты не понимаешь!» — закричал на нее Гарри. «Это не кошмары и необычные сны. Зачем, по-твоему, я ходил на уроки окклюменции? Почему Дамблдор хотел, чтобы я перестал видеть во сне эти вещи? Потому что они реальны, Гермиона! Сириуса схватили, я его видел. Он у Волан-де-Морта, и больше об этом никто не знает. Стало быть, мы единственные, кто может его спасти. И если ты не хочешь в этом участвовать, дело твое, но я отправлюсь туда, понятно? И если мне не изменяет память, ты не жаловалась, что меня вечно тянет кого-то спасать, когда я спасал тебя от дементоров. Да и ты тоже, — он повернулся к Рону, — ты тоже не жаловался, когда я спасал от Василиска твою сестру?
Я и сейчас не жалуюсь,
— с жаром воскликнул Рон.
Но ты сам только что сказал, Гарри,
— с отчаянием в голосе возразила Гермиона.
Дамблдор хотел, чтобы ты научился изгонять эти вещи из своего сознания. Если бы ты как следует изучал окклюменцию, ты бы даже не увидел.
Если ты думаешь, что я могу вести себя так, будто ничего не видел,
и Сириус говорил тебе, что ты должен научиться защищать свое сознание, и что нет ничего важнее этого.
Ну, знаешь, сейчас он наверняка сказал бы что-нибудь друг...
Дверь класса открылась. Рон и Гермиона мигом обернулись. Вошла Джинни. На лице у ней было написано «любопытство», а следом за ней «Полумна». У Полумны, как обычно, был такой вид, словно она очутилась здесь по чистой случайности.
«Привет»,
— неуверенно сказала Джинни.
«Мы услышали голос Гарри. Что это ты кричал?»
«Не твое дело»,
— грубо отрезал Гарри. Джинни подняла брови.
«Я, кажется, не давала тебе повода разговаривать со мной в таком тоне»,
— холодно заметила она.
«Я просто хотела спросить, не нужна ли тебе помощь?»
«Нет, не нужна», — коротко ответил Гарри.
«Что-то ты очень грубый сегодня»,
— безмятежно сказала Полумна. Гарри выругался и отвернулся. Сейчас ему меньше всего на свете хотелось беседовать с Полумной Лавгуд.
«Постойте-ка»,
— вдруг сказала Гермиона.
«Постойте. Гарри, они и вправду могут помочь».
Гарри с Роном воззрились на нее.
«Послушайте», — настойчиво сказала она, — «Гарри, ведь нам нужно выяснить, действительно ли Сириуса сейчас нет в штаб-квартире».
«Я же тебе говорил, я видел! Пожалуйста, Гарри, прошу тебя!»
— в отчаянии воскликнула Гермиона.
«Прошу тебя! Давай убедимся, что Сириуса нет дома, прежде чем отправляться в Лондон. Если его и правда там нет, тогда, клянусь, я не стану больше тебе мешать. Я пойду с тобой и сделаю все, чтобы его спасти».
«Сириуса уже пытают!» — выкрикнул Гарри. «У нас нет времени!»
«А если Волан-де-Морт нас обманывает?» «Нет, Гарри, мы обязаны это проверить».
«Как?» — спросил Гарри. «Как, по-твоему, мы это проверим?»
«Воспользуемся камином Амбридж еще раз и попробуем связаться с площадью Гримо», — сказала Гермиона.
У нее был такой вид, словно она сама в ужасе от своего предложения. «Надо снова отвлечь Амбридж. А Джинни с Полумной могут сыграть роль наблюдателей». Еще плохо понимая, что происходит, Джинни, тем не менее, тут же кивнула в знак согласия, а Полумна спросила.
«Кого это вы называете Сириусом? Уж не коротышку ли Бордмана?»
Ей никто не ответил. «Ладно», — сердито бросил Гарри, обращаясь к Гермионе. «Если ты придумаешь способ сделать это побыстрее, я не против. А если нет, то я отправлюсь в отдел тайн прямо сейчас».
«В отдел тайн?» — спросила Полумна с легким удивлением. «Но как ты собираешься туда попасть?»
Гарри снова пропустил ее вопрос мимо ушей. «Так», — нервно потирая руки, Гермиона принялась шагать взад и вперед по проходу между партами.
Так, хорошо. Один из нас должен найти Амбридж и заманить ее куда-нибудь подальше. Ей можно сказать, ну, например, что Пивз опять задумал какую-нибудь пакость.
И я пойду. Немедленно вызвался Рон. Скажу ей, что Пивз громит класс трансфигурации. Это за милю от ее кабинета. Вообще-то, если Пивз подвернется мне по дороге, я и вправду могу уговорить его этим заняться.
То, что Гермиона не возразила против идеи разгромить класс профессора МакГонагал, свидетельствовало о крайней серьезности ситуации.
«Хорошо», — сказала она, наморщив лоб и продолжая шагать туда-сюда. «Теперь дальше. Надо и учеников отвлечь от ее кабинета, иначе кто-нибудь из слизеринцев обязательно ей донесет». «Мы с Полумной можем встать у обоих концов коридора и предупреждать всех, чтобы не ходили туда, потому что кто-то взорвал хлопушку с душильным газом», — живо сказала Джинни.
Взглянув в лицо Гермионе, явно удивленной тем, как быстро Джинни придумала этот маневр, она пояснила.
«Фред и Джордж собирались это сделать, только не успели».
«Ладно», — сказала Гермиона. «Ну а мы с тобой, Гарри, спрячемся под мантией-невидимкой и проберемся в кабинет, чтобы ты мог поговорить с Сириусом».
«Его там нет, Гермиона! Я имею в виду, чтобы проверить, там Сириус или нет. Я буду следить, чтобы тебя не поймали. По-моему, тебе не стоит лезть к Амбридж в одиночку. Ли уже доказал, что окно там слабое место, когда запускал туда нюхлеров».
Несмотря на все свое раздражение и нетерпение, Гарри был благодарен Гермионе за ее готовность пойти с ним в кабинет Амбридж. Он понимал, что это проявление дружеской солидарности.
«Я... Ладно, спасибо», — пробормотал он.
«Ну хорошо. Даже если нам все это удастся, мы вряд ли сможем рассчитывать больше, чем на 5 минут», — с облегчением сказала Гермиона, довольная тем, что Гарри принял ее план. «Туда в любой момент может нагрянуть Филч или кто-нибудь из этой мерзкой инспекционной дружины. 5 минут нам хватит», — сказал Гарри. «Ну, пошли».
«Уже?»
— потрясенно спросила Гермиона.
«Конечно, уже!» — сердито сказал Гарри. «А что, ты предлагаешь сначала поужинать?
Пойми ты, Сириуса пытают сейчас!»
«Я? Ну ладно»,
— с отчаянной решимостью сказала она.
«Иди за мантией-невидимкой, встретимся у коридора, где кабинет Амбридж. Договорились?»
Вместо ответа Гарри выскочил из класса и принялся прокладывать себе путь в густой толпе учеников. 2 этажами выше он встретил Симуса с Дином. Они радостно приветствовали его и сообщили, что в гостиной планируется празднество в честь окончания экзаменов, которое, скорее всего, затянется до утра. Гарри едва слышал, что они говорят. Он улизнул в дыру за портретом, пока они спорили, сколько бутылок сливочного пива надо купить у подпольных торговцев. И уже вылезал оттуда с мантией-невидимкой и ножом Сириуса в сумке, когда они, наконец, обнаружили его отсутствие.
«Может, пожертвуешь парочку галеонов, а, Гарри?»
Гарольд Дингл намекнул, что продаст нам немного огненного виски.
Но Гарри уже мчался обратно по коридору и через несколько минут, одолев последнюю лестницу, снова очутился в обществе Рона, Гермионы, Джинни и Полумны, кучкой стоявших в назначенном месте.
«Есть!» — задыхаясь, выпалил он. «Ну что, готовы?»
«Готовы!»
— откликнулась Гермиона шепотом, чтобы не услышали шестикурсники, которые гурьбой шли мимо и громко болтали.
«Итак, Рон, ты идешь и отвлекаешь Амбридж. Джинни, Полумна, пора очищать коридор. Мы с Гарри наденем мантию-невидимку и двинемся, когда путь будет свободен».
Рон зашагал вперед. Его ярко-рыжие волосы виднелись в толпе, пока он пробирался в самый конец коридора. Не менее приметная голова Джинни мелькала среди учеников, наводнивших коридор с другой стороны от них. А рядом с ней спокойно плыла белая голова Полумны.
«Сюда!» — прошептала Гермиона, взяв Гарри за руку и увлекла его в нишу за уродливым бюстом средневекового волшебника на постаменте, что-то бормочущим себе под нос.
«Ты уверен, что хорошо себя чувствуешь, Гарри? Ты до сих пор очень бледный».
«Все в порядке»,
— бросил он, вытаскивая из сумки мантию-невидимку. На самом деле шрам все еще причинял ему боль, хотя и далеко не такую сильную, как мысль о том, что Волан-де-Морт мог уже нанести Сириусу смертельный удар. Когда темный лорд карал Эйвери, шрам жгло гораздо сильнее.
«Давай!»
— шепнул он и набросил мантию на них обоих. Они замерли, прислушиваясь к звукам снаружи и стараясь не обращать внимания на бюст, который все бубнил и бубнил по латыни.
«Туда нельзя!»
— громко говорила Джинни, столпившимся перед коридором ученикам.
«Нет-нет, извините, вам придется идти в обход по вращающейся лестнице. Кто-то только что напустил туда душильного газа!»
Они слышали, как недовольно ворчат ребята. Один из них угрюмо буркнул. «Что-то не вижу я никакого газа!»
«Он же невидимый!»
Очень убедительно изобразив раздражение, ответила Джинни.
«Но если тебе так уж хочется, пожалуйста, иди. Следующему идиоту, который нам не поверит, можно будет показать твое бездыханное тело».
Толпа начала медленно редеть. Судя по тому, что новые ученики больше не подходили, весть о душильном газе распространилась сама собой. Наконец, когда поблизости почти совсем никого не осталось, Гермиона сказала.
«По-моему, надо идти, Гарри. Лучше уже не будет».
Прикрытые мантией, они двинулись вперед. В дальнем конце коридора спиной к ним стояла Полумна. Когда они проходили мимо Джинни, Гермиона шепнула.
«Молодец! Не забудь про сигнал!»
«Про какой еще сигнал?»
— тихо спросил Гарри, когда они приблизились к двери кабинета.
«Как только появится Амбридж, они должны громко запеть «Уизли наш король», — ответила Гермиона.
Гарри вставил лезвие ножа Сириуса в щель между дверью и косяком, замок щелкнул, и дверь отворилась. Они вошли в кабинет. Противные котята на тарелочках нежились в теплых лучах после полуденного солнца. Но, если не считать этого, в комнате было тихо и пусто, как в прошлый раз. Гермиона испустила вздох облегчения.
«Я боялась, что после второго нюхлера она примет дополнительные меры предосторожности».
Они сняли мантию. Гермиона поспешила к окну и встала сбоку, держа палочку наготове и бросая вниз на школьную территорию осторожные взгляды. Гарри прыгнул к камину, схватил горшочек с летучим порохом и кинул щепотку внутрь, вызвав к жизни языки изумрудного пламени. Потом быстро опустился на колени, сунул голову в танцующий огонь и крикнул: «Площадь Гриму, 12!» Голова у него сразу закружилась, словно он только что слез с карусели в парке аттракционов, хотя колени по-прежнему надежно покоились на холодном полу кабинета. Он прикрыл глаза, чтобы их не запорошило золой, а когда головокружение прекратилось, снова открыл их и увидел перед собой длинную, стылую кухню дома на площади Гриммо. Здесь никого не было. Он ожидал этого, но не был готов к обжигающей волне панического ужаса, которая окатила его при виде безлюдной комнаты.
«Сириус!» — крикнул он. «Сириус, где ты?»
Его голос эхом прокатился по кухне, но больше никто ему не ответил. Только справа от очага что-то слабо зашуршало. «Кто это?» — спросил он, почти уверенный, что там копошится обычная мышь. В поле его зрения появился эльф-домовик Кикимер. Хотя обе руки у него были забинтованы, похоже, недавно ему сильно досталось, он был чрезвычайно чем-то доволен.
«В очаге голова мальчишки Поттера», — сообщил Кикимер пустой кухне, украдкой кидая на Гарри взгляды, в которых сквозило какое-то странное торжество. «Зачем он сюда явился? Интересно нам знать».
«Где Сириус, Кикимер?»
— требовательно спросил Гарри. Домовик издал придушенный смешок.
«Хозяина нет дома, Гарри Поттер!»
«Куда он пошел? Куда он пошел, Кикимер?»
Кикимер только похихикивал.
«Предупреждаю тебя!»
— сказал Гарри, прекрасно понимая, что в своем теперешнем положении он едва ли сможет причинить Кикимеру какой бы то ни было вред.
«А Люпин? Грозный глаз? Хоть кто-нибудь из них дома есть?»
«Никого, кроме Кикимера!»
— ликующе воскликнул эльф, и, отвернувшись от Гарри, стал медленно пробираться к двери в дальнем конце кухни.
«Пожалуй, Кикимер сейчас пойдет поболтает с хозяйкой. Да-да, у него давно не было такой возможности, а хозяин его к ней не подпускал».
«Куда ушел Сириус?» — завопил Гарри ему вслед. «Кикимер, он пошел в отдел тайн!»
Кикимер стал как вкопанный. В кухне было много стульев, и сквозь чистокол их ножек Гарри видел только лысину эльфа.
«Хозяин не делится с Кикимером своими планами», — спокойно сказал он.
«Но ты ведь знаешь!» — закричал Гарри. «Разве не так? Ты же знаешь, где он!»
Наступила недолгая тишина. Затем домовик усмехнулся еще громче, чем раньше.
«Хозяин не вернется из отдела тайн», —
торжествующе сказал он.
«Кикимер с хозяйкой снова остались вдвоем!»
И он торопливо скрылся за дверью, ведущей в коридор.
«Ах ты!»
Но, не успев выругаться, Гарри ощутил страшную боль в макушке. Он вдохнул целое облако золы, закашлялся, почувствовал, как его куда-то тащат сквозь пламя. И вдруг, с жуткой внезапностью, увидел прямо перед собой широкую, бледную физиономию профессора Амбридж. Вытащив его из камина за волосы, она изо всех сил оттягивала ему голову назад, точно собиралась перерезать глотку.
«Ты думаешь...»
— прошептала она, еще сильнее оттягивая ему голову, так что перед его глазами замаячил потолок.
«Что после двух нюхлеров я позволю еще одному мерзкому маленькому крысенышу проникнуть ко мне в кабинет без моего ведома? Глупый мальчишка! Да после того, как сюда подкинули второго нюхлера, я наложила на дверь особое сигнальное заклятие против воров! Забрать у него палочку!»
Пролаяла она кому-то, кого Гарри не видел. И во внутренний карман его мантии скользнула чужая рука.
«И у нее тоже!»
Гарри услышал возню у двери и понял, что у Гермионы тоже силой отняли палочку.
«Хотелось бы знать, что вы делаете в моем кабинете?»
сказала Амбридж и тряхнула его за волосы так, что он едва не упал.
«Я хотел забрать свою молнию!» прохрипел Гарри.
«Лжец!»
Она снова тряхнула его.
«Ваша метла находится в подземелье под усиленной охраной, и вы это отлично знаете, Поттер. Вы стояли перед моим камином, засунув туда голову. С кем вы вели переговоры?»
«Ни с кем», — сказал Гарри, пытаясь вырваться из ее рук. Он почувствовал, как несколько его волос навсегда расстались с макушкой.
«Лжец!»
— выкрикнула Амбридж. Она оттолкнула его от себя, и он врезался в стол. Теперь он увидел, что Гермиону прижала к стене Мелисента Булстрот. К подоконнику прислонился Малфой. Ухмыляясь, он подбрасывал палочку Гарри в воздух и снова ловил ее. Снаружи послышались быстрые шаги, и в комнату вошли несколько здоровенных слизеринцев. Они вели с собой Рона, Джинни, Полумну и, к удивлению Гарри, Невилла. Крэб сжимал ему горло мертвой хваткой, рискуя задушить его в любую минуту. Во рту у пленников торчали кляпы. «Всех изловили», — сказал Уоррингтон, грубо выталкивая Рона на середину комнаты. «А этот», — он ткнул в Невилла толстым пальцем, — «хотел помешать мне поймать ее». Он указал на Джинни, которая пыталась легнуть в ногу крупную девицу, державшую ее в охапке. «Так что я и его прихватил».
«Замечательно. Просто замечательно», — сказала Амбридж, глядя, как извивается Джинни. «Похоже, Хогвартс скоро освободится от всей семейки Уизли».
Малфой громко и угодливо рассмеялся. Амбридж улыбнулась широкой самодовольной улыбкой, не спеша опустилась в кресло с цветастой обивкой и уставилась на пленников немигающим взглядом, точно жаба на клумбе.
«Итак, Поттер,
— сказала она,
— вы расставили вокруг моего кабинета своих наблюдателей и отправили ко мне этого клоуна,
— Малфой рассмеялся еще громче,
— с сообщением, что полтергейст безобразничает в классе трансфигурации, тогда как я прекрасно знала, что он занят совсем другим. Мистер Филч только что сообщил мне, что он замазывает черной краской окуляры школьных телескопов. Таким образом, для вас было очень важно с кем-то поговорить. Может быть, с Альбусом Дамблдором? Или с этим полукровкой Хагридом? Сомневаюсь, чтобы это была Минерва МакГонагал. Насколько я знаю, она еще не в состоянии ни с кем беседовать».
При этих словах Малфой и несколько членов инспекционной дружины засмеялись опять. Гарри был так переполнен гневом и ненавистью, что его колотила дрожь. «Не ваше дело», —
с кем я разговаривал?» — огрызнулся он.
Дряблое лицо Амбридж слегка напряглось.
«Очень хорошо», — сказала она своим самым угрожающим приторным голоском. «Очень хорошо, Поттер. Я дала вам шанс признаться добровольно. Вы отказались. Мне остается только одно — принуждение. Драко, позовите сюда профессора Снегга».
Малфой спрятал палочку Гарри во внутренний карман мантии и вышел из кабинета с ухмылочкой. Но Гарри едва это заметил. Он только что вспомнил одну вещь и поразился собственной тупости. Как он мог об этом забыть? Он думал, что все члены Ордена, все, кто мог оказать ему помощь в спасении Сириуса, покинули школу. Но он ошибался. Один член Ордена Феникса по-прежнему находился в Хогвартсе, и этим человеком был Снег.
В кабинете наступила тишина, лишь время от времени нарушаемая шумом борьбы и сопением слизеринцев, не дающих Рону и остальным вырваться из их объятий. Рон пытался освободиться от зажима Уоррингтона. У него была разбита губа, и кровь из нее капала на ковер Амбридж. Джинни до сих пор старалась наступить на ноги шестикурсницы, которая крепко держала ее за обе руки. Невилл, чье лицо приобретало все более фиолетовый оттенок, трепыхался в лапищах Крэбба, а Гермиона тщетно пыталась стряхнуть с себя Милисенту. Полумна, однако, смирно стояла рядом с притащившей ее слизеринкой и вяло смотрела в окно, точно ее одолевала невыносимая скука. Гарри перевел взгляд обратно на Амбридж, которая пристально следила за ним. Когда в коридоре снова раздались шаги, он попытался придать своему лицу как можно более спокойное и равнодушное выражение. В комнату снова вошел Драко Малфой и придержал дверь перед Снегом. «Вы хотели меня видеть, директор?» — спросил Снег, с полнейшим бесстрастием озирая пары борющихся учеников.
«А-а-а, профессор Снег!»
— воскликнула Амбридж, широко улыбаясь и снова вставая на ноги.
«Да-да, мне нужен еще один пузырек с сывороткой правды, и чем скорее, тем лучше».
«Вы забрали у меня последний пузырек, чтобы допросить Поттера», — сказал Снег, холодно глядя на нее сквозь свисающие ему на глаза сальные космы. «Не использовали же вы его весь целиком? Кажется, я говорил вам, что довольно трех капель». Амбридж покраснела.
«Но вы ведь можете принести еще?»
Как всегда, в минуты раздражения ее голос стал еще более сладким и приторным. «Разумеется», — сказал Снег, поджав губы. «Это снадобье должно настаиваться в течение всего лунного цикла, так что примерно через месяц вы сможете его получить».
«Через месяц?»
— взвизгнула Амбридж, раздуваясь по жабье.
«Через месяц? Но он нужен мне сегодня, Снег! Я только что обнаружила перед своим камином Поттера, который вел переговоры с неустановленным лицом или лицами».
«Неужели?» — сказал Снег, впервые проявляя слабый интерес к происходящему. Он повернулся и посмотрел на Гарри. «Что ж, это меня не удивляет. Поттер никогда не отличался дисциплинированностью». Его холодные темные глаза так и сверлили Гарри. Но тот встретил его взгляд, не дрогнув. Он изо всех сил старался сконцентрироваться на том, что видел во сне, заставить Снега прочесть это у него в сознании, понять.
«Я хочу допросить его!» —
крикнула Амбридж, и Снег вновь перевел взгляд с Гарри на ее дрожащее от злобы лицо.
«Я хочу, чтобы вы снабдили меня средством, которое поможет мне выяснить правду».
«Я ведь уже сказал, что у меня больше нет запасов нужной вам сыворотки», — невозмутимо ответил Снег. «Если вы не хотите отравить Поттера... Кстати, уверяю вас, что я отнесся бы к подобному намерению с большим сочувствием. То у меня нет возможности вам помочь. Беда только в том, что большинство ядов действует слишком быстро и практически не оставляет жертве времени на признание».
И Снег снова посмотрел на Гарри, который уставился на него, мучительно пытаясь передать свои мысли без слов.
«Волан-де-Морт схватил Сириуса и держит его в отделе тайн!» — отчаянно повторял он про себя. «Волан-де-Морт схватил Сириуса!»
«Я назначаю вам испытательный срок!»
— завопила Амбридж. И Снег снова перевел на нее взгляд, чуть приподняв брови.
«Вы намеренно отказываете мне в содействии. Я ожидала иного. Люциус Малфой всегда отзывался о вас с крайним уважением. А теперь прочь из моего кабинета!»
Снег отвесил ей насмешливый поклон и повернулся к двери. Гарри понял, что последний шанс поставить орден в известность о случившемся сейчас покинет кабинет вместе с профессором зельеварения. «Бродяга у него в плену!» — крикнул он. «Его держат там, где оно спрятано!» Снег замер с поднятой рукой, уже готовый толкнуть дверь.
«Бродяга?»
— воскликнула Амбридж, жадно переводя взгляд с Гарри на Снега.
«Какой еще бродяга? И что там спрятано? О чем это он, Снег?»
Снег обернулся. Его лицо было непроницаемо. Гарри не мог понять, догадался ли он, в чем дело, но в присутствии Амбридж нельзя было говорить яснее. «Понятия не имею», — холодно сказал Снег. «Если я захочу послушать о колесицу, я дам вам болтушки для молчунов, Поттер. Кстати, Крэб, ослабьте немного хватку. Если вы задушите Долгопупса, начнется бесконечная бумажная канитель. К тому же мне придется упомянуть об этом ваши характеристики, если вы когда-нибудь вздумаете устроиться на работу». Он со стуком закрыл за собой дверь, оставив Гарри в еще большем смятении, чем прежде. Ведь Снег был его последней надеждой. Он посмотрел на Амбридж, которая, похоже, чувствовала то же самое. Ее грудь вздымалась от бессильной ярости.
«Что ж, прекрасно», — сказала она и вынула палочку. «Прекрасно. Мне не оставляют выбора. Это больше, чем вопрос школьной дисциплины. Это касается безопасности на уровне министерства. Да, да».
Она словно уговаривала себя на что-то решиться. Нервно переминаясь с ноги на ногу, она поглядывала на Гарри, похлопывала палочкой по ладони и тяжело отдувалась. Гарри вдруг с ужасом ощутил, как он беззащитен перед нею, без своей собственной палочки.
«Вы вынуждаете меня, Поттер. Я этого не хочу», —
сказала Амбридж, все еще беспокойно топчась на месте.
«Но иногда обстоятельства оправдывают применение. Я уверена, министр поймет, что у меня не было другого пути».
Малфой следил за ней с алчным нетерпением.
«Заклятие Круциатус развяжет тебе язык»,
— негромко сказала Амбридж.
«Нет!» — воскликнула Гермиона. «Профессор Амбридж, это противозаконно!»
Но Амбридж не обратила на нее внимания. На ее лице было написано отвратительное жадное возбуждение. Такой Гарри ее еще не видел. Она подняла палочку.
«Министр не позволил бы вам нарушать закон, профессор Амбридж!»
— крикнула Гермиона.
«То, о чем Корнелиус не узнает, ему не повредит»,
— сказала Амбридж. Она слегка задыхалась, направляя палочку на разные части тела Гарри по очереди, явно выбирая самое уязвимое место.
«Он ведь так и не узнал, что это я прошлым летом наслала на Поттера дементоров. Но все равно был очень рад, когда ему представилась возможность его исключить».
«Так это были вы?» — ахнул Гарри. «Вы натравили на меня дементоров!»
«Кто-то должен был действовать!»
— прошептала Амбридж, и ее палочка замерла, нацелившись Гарри прямо в лоб.
«Они все твердили, что надо заставить тебя замолчать, как-нибудь тебя опорочить. Но только я одна предприняла какие-то реальные шаги. Правда, в тот раз ты выкрутился, Поттер. Но сегодня тебе это не удастся! Нет, не удастся!»
И, набрав в грудь воздуху, она воскликнула.
«Круци!
Нет!»
— сорвавшимся голосом крикнула Гермиона из-за плеча Мелисенты Булстро.
«Нет! Гарри, нам придется сказать ей!» «Ни за что!» —
завопил Гарри, глядя на ту малую толику Гермионы, которая была доступна взору.
«Нам все равно придется, Гарри, иначе она вырвет из тебя это! Так какой же смысл?»
И Гермиона тихо зарыдала, уткнувшись лицом в спину Мелисенты. Та немедленно перестала вдавливать ее в стену и попыталась увернуться от нее с видом глубокого отвращения.
«Так-так-так»,
— с торжествующей миной сказала Амбридж.
«Наконец-то мы услышим от нашей дотошной мисс Почемучки кое-какие ответы. Ну-ка, давайте, милая, давайте».
«Гермиона, нет!»
— промычал Рон сквозь кляп. Джинни уставилась на Гермиону таким взглядом, как будто раньше никогда ее не видела. Все еще задыхающийся Невилл тоже не сводил с нее глаз. Однако Гарри заметил одну вещь. Хотя Гермиона отчаянно рыдала, спрятав лицо в ладони, на ее щеках не было ни малейшего следа слез.
«Я... простите меня все!» — пробормотала Гермиона. «Но я не могу этого выдержать!»
«Правильно, правильно, девочка!» — сказала Амбридж, хватая Гермиону за плечи.
Она толкнула ее в освободившееся цветастое кресло и нависла над ней.
«Ну, С кем Поттер сейчас связывался через камин?»
«Он...» — всхлипнула Гермиона, не отнимая рук от лица. «Он пытался поговорить с профессором Дамблдором!»
Рон застыл, широко раскрыв глаза. Джинни перестала легать свою противницу Слизеринку, и даже Полумна, кажется, слегка удивилась. К счастью, внимание Амбридж и ее любимцев было целиком сосредоточено на Гермионе, и никто из них не заметил этих подозрительных признаков.
«С Дамблдором!» — жадно переспросила Амбридж. — Так значит, вам известно, где он?
— Нет, нет, — прорыдала Гермиона. — Мы проверяли дырявый котел в косом переулке, три метлы и даже кабанью голову.
— Безмозглая девчонка! Дамблдор не станет сидеть в трактире, когда за ним охотится все министерство!
— закричала Амбридж. Разочарование сквозило в каждой складке ее обрюзгшего лица.
— Но мы должны были сообщить им очень важную вещь!
— завывала Гермиона, все плотнее прижимая ладони к глазам. Но Гарри понимал, что она не так уж страдает. Ей просто нужно было скрыть отсутствие слез.
— Ах, вот как!
— спросила Амбридж с новым приливом воодушевления.
— И что же вы хотели ему сообщить?
— Мы хотели сказать ему, что оно готово!
— Что готово?
— настойчиво спросила Амбридж, хватая Гермиону за плечи и слегка встряхивая.
— Что? Отвечай!
— Оружие!
— выдавила Гермиона.
— Оружие?
— воскликнула Амбридж. От возбуждения глаза ее полезли на лоб.
— Так вы планировали оказать сопротивление? Хотели использовать свое оружие против министерства? Конечно, по наущению профессора Дамблдора!
— Да! — призналась Гермиона. «Но ему пришлось покинуть школу раньше, чем оно созрело. А теперь мы довели подготовку до конца и не можем найти его и сказать об этом».
«И что же это за оружие?»
— резко спросила Амбридж, по-прежнему крепко сжимая своими короткими пухлыми руками плечи Гермионы.
«Если честно, мы и сами не знаем», — сказала Гермиона, громко шмыгнув носом. «Мы просто делали то, что велел нам профессор Дамблдор».
Амбридж выпрямилась с ликующим видом.
«Отведи меня к этому оружию», — сказала она.
«Я не хочу показывать им!»
— пронзительно воскликнула Гермиона, косясь на членов инспекционной дружины сквозь раздвинутые пальцы.
«Ты не в том положении, чтобы ставить условия»,
— сурово сказала Амбридж.
«Ладно», — снова заныла Гермиона. «Ладно, пускай они его увидят. Надеюсь, они применят его против вас. Это даже хорошо. Позовите побольше народу, чтобы они пошли и посмотрели. Тогда вы получите по заслугам. Пускай вся школа узнает, где оно и как им пользоваться. И тогда стоит вам кого-нибудь обидеть, как он вам отплатит».
Эти слова произвели на Амбридж сильнейшее впечатление. Она быстро и подозрительно обвела взглядом своих прихвостней, и ее выпученные глаза задержались на Малфое, который слишком туго соображал и не успел согнать с лица гримасу алчности и нетерпения. Амбридж поразмыслила над словами Гермионы еще чуть-чуть, а потом заговорила тоном, который, видимо, считала по-матерински ласковым.
«Хорошо, милочка. Пусть это будем только ты и я. И Поттера тоже возьмем, правда? Ну, вставай». «Профессор», — жадно сказал Малфой, — «профессор Амбридж, по-моему, кто-нибудь из членов дружины должен пойти с вами, чтобы присмотреть». «Я высококвалифицированная служащая министерства, Малфой. По-вашему, я одна не в силах справиться с двумя подростками без палочек?»
— резко спросила Амбридж.
«В любом случае, я полагаю, что это оружие не следует показывать детям школьного возраста. Вы подождете здесь моего возвращения и позаботитесь о том, чтобы никто из этих...»
Она обвела рукой Рона, Джинни, Невилла и Полумну.
«Тем временем не сбежал».
«Хорошо», — угрюмо сказал Малфой. Вид у него был разочарованный.
«А вы двое пойдете впереди и будете показывать мне дорогу», —
распорядилась Амбридж, направив палочку на Гарри с Гермионой.
«Ну же, ведите».